Здравствуйте, это Радио 70% и с вами Киночаймастер в этой новой адаптированной рубрике «Кинобойня». Дело в том, что киноваривом я могу назвать следующую серию с тяжелейшим трудом, то есть практически это невозможно, потому что речь пойдет о таком величайшем, по моему мнению, кинохудожнике всех времен и народов, то есть всего того времени, пока кино вообще существует, и это Сэм Пекинпа. «Кровавый Сэм», так и будет называться, я надеюсь, эта серия подкастов «Кровавый Сэм. Кинобойня». На самом деле, я уже давно слышал об этом человеке, периодически различные ссылки у различных режиссеров, но ничего конкретного я не смог услышать. В этом смысле я пытался найти что-то подобное на Арподе, но, к сожалению, безрезультатно. Возможно, этот человек действительно окружен какой-то странной такой аурой аутсайдерства, несмотря на то, что является одним из самых продуктивных и в какой-то мере, конечно же, деструктивных кинохудожников современности. И о его фильмах я постараюсь поговорить. Я могу сразу всех уверить, что все фильмы, о которых я буду говорить, я сам посмотрел. И я могу со смелостью заявить, что они, несмотря на весь мой опыт и на огромное количество просмотров, оставили неизгладимое впечатление, достаточно серьезно раздвинули границы моего киновосприятия. Итак, Сэм Пекинпа, известный под разными прозвищами в Голливуде, такие как The Man, просто мужик, Кровавый Сэм, Бешеный Сэм. Он родился в Калифорнии, в городе Фресно, 21 февраля 1925 года. Ну, вообще, по сути своей, такой же солнечный мэн, как и Чарльз Буковски, тоже из этой стороны. И Лос-Анджелес, и все люди, в общем-то, которые в нем родились, художники, творящие, не всегда воспринимались как альтернатива более продвинутому и более раскрученному восточному побережью, то есть Нью-Йорку. Может быть, это где-то тоже определило степень аутсайдерства Сэма, но не в этом дело. Человек, на самом деле, в Голливуде работал всю свою жизнь. Было у него несколько проектов за границей, о них немного позже. Человек вообще служил в десантуре, на самом деле, как вы видите, родился еще перед Второй мировой войной, но это было замечено частью его биографов, а также им самим. Не удалось ему увидеть реального боя. Можно сказать, что это никакого значения не имело в его кинобиографии, потому что ту войну, которую он снимал, никто не мог дойти до этого уровня. Именно военные действия, именно войну ему удавалось снимать лучше всего. И помимо всего прочего, два раза женат, четверо детей и две разрушительные привычки – алкоголь и наркота. То есть человек практически был абсолютно неуравновешенный, невыносимый. Просто ходил по краю лезвия, но не по тому, которому бегал веселый Blade Runner, а то лезвие, которое оголенное и режет подошвы прямо до бедра. И вот по этому лезвию он ходил всю свою жизнь. И именно в таком темпе, именно с такой чувствительностью он снимал все свои фильмы. Единственный Оскар, который он получил в своей жизни, это Оскар за адаптированный сценарий к своей одной из самых замечательных кинолент «Дикая банда» в 1969 году. А умер этот человек в Мексике в 1984 году. Бешеный символический год. Просто сердце разорвалось. По-другому этот человек, грубо говоря, не мог закончить свою безумную жизнь. О степени аутсайдерства можно говорить очень много. На самом деле, я уже заметил, что человек был абсолютно невменяемый и неуравновешенный. Частые драки в съемках с актерами, постоянное ругательство, постоянная перебивка бюджета. После его некоторых первых фильмов человек просто перестал получить субсидии и возможность снимать в Америке. Практически все его самые сильнейшие шедевры выходили в жутко урезанном варианте. Причем вырезали финалы фильмов, вырезались самые сильные сцены. И слава богу, что мы дожили до этого 21 века и можем посмотреть сейчас, то есть, я надеюсь, те, кто может себе это позволить, на DVD все фильмы его в так называемом Director's Cut, то есть в режиссерской версии, понятно, со всеми добавлениями. И фильмы его сугубо мужские. То есть в фильмах снимается замечательное количество страшнейшего вида актеров, то есть именно эти грубо отесанные и даже просто выглядящие как какие-то камни, кусок песка изможденного. Актеры в его фильмах, такие, например, как Джеймс Кобурн, Максимилиан Шелл и так далее. Эти фильмы показывают просто настоящих мужиков, настоящих героев, мифов, и что бы ни говорили, создавать характеры, выписывать персонажей Сэм Пекинпа умел как никто. Особенно сильно ему удавались аутсайдеры, преступники, изможденные солдаты, ну и убийцы, соответственно. Есть еще одна такая мулька, периодически мне приходится читать, так просто хочется информации набрать, различные рецензии кинокритиков, и очень много каши читаю о том, насколько жесток Тарантино в своих, особенно первых фильмах, ну, вообще вся та братья, которая крутится вокруг него, Роберт Родригес, ну и вообще другие американские кинорежиссеры, да и, в общем-то, европейские недалеко ушли, все тянутся за этими кровавыми следами. Когда я их читаю и вспоминаю фильмы Сэма Пекинпа, я понимаю, что очень странно все как-то звучит. Неужели кинокритики забыли об этом человеке или как-то сознательно от него открещиваются? Потому что все вот эти вот кровяки, которые у Квентина, Тарантино находятся, это все комикс, это все смешные вещи, и на самом деле никакого катарзиса именно от этой темы им и не светит. После этого кровавые темы выглядят как пятнышки в комиксы, как их прописал Родригес в виде белых пятен в «Городе грехов». Все это выглядит просто таким достаточно попсовым украшением и абсолютно не добавляет картинки, по моему мнению. И на самом деле я где-то понимаю Квентина Тарантино, который в первом своем фильме «Бешеные псы» выписал и свое кредо режиссерское, ту степень жестокости, на которую он более-менее ориентируется во всех своих оставшихся и вышедших на экраны. Этот человек просто смотрел очень много хорошего кино, и по моему глубокому убеждению, большинство его фильмов можно заключить в тематику посвящения. Всем тем режиссерам, безусловно, среди которых являлся и Джон Ву, о котором чуть позже поговорю, и Сэм Пекинпа в частности. То есть это посвящение этим режиссерам. И, возможно, те, кто любят копаться в киноискусстве, в киносылках и в киноцитатах, когда-нибудь выйдут на этот уровень и пробьют, что смотреть-то надо в оригинале Сэму Пекинпу. А Джон Ву, по моему мнению, это единственный человек на сегодняшний момент, который именно пробил главную канву фильмов Сэма Пекинпы. Жестокость, жесть, как это сейчас принято называть, кровавые пейзажи, кровавые сцены, полный хаос и беспредел. Именно это доведено до супер поэтического уровня. То есть жестокость на грани поэзии. Этим отличаются первые ранние фильмы Джона Ву, его периода, когда он еще снимал в Гонконге. И из них могу назвать несколько. Прежде всего, это фильм «Убийца», круто сваренные и, безусловно, замечательная сага о войне, о вьетнамской войне, но с точки зрения людей из Гонконга, это фильм «Пуля в башке». Ну, все эти фильмы, соответственно, усиленно советую вам посмотреть. А сейчас перейду к двум фильмам Сэма Пекинпы. Это были первые, которые я посмотрел. Фильм «Соломенные псы», 1971 год. В главных ролях Дастин Хоффман, а также в роли Эми, его жены Сьюзан Джордж. Название фильма в оригинале восходит к одному из самых тяжелых и депрессивных выражений Лао Цзы, которое звучит примерно так. «Рай и ад не имеют никакого отношения к человечности, и о людях там беспокоятся, точно так же, как об опущенных мокрых псах». «Straw Dogs», «Мокрые соломенные псы», «Опущенные», где-то все эти формулировочки примерно подходят по смыслу этого фильма. Сюжет имеет свое место быть в Англии, в какой-то самой заглушенной глубинке, куда приезжает американский математик со своей молодой, очень сексапильной женой, которая, в общем-то, в этом месте родилась и поселяется в доме ее отца, пытается его там поремонтировать, как-то освоиться в новых реалиях. Город, большинство его жителей — это простые работяги и гопники, люди абсолютно недалекие, большинство своего времени проводят или в безделии, в легком налете пьянства. Как и всегда, в любой глубинке присутствует какой-то местный сумасшедший, маньяк, но тихий, потому как все на виду. И все эти сентенции на раннем этапе замечены. В общем-то, вокруг этого человека и развивается легкий конфликт. А на самом деле, математик в исполнении Дастина Хоффмана, можно сказать, не от мира сего, и таким он остается до самого конца фильма. Даже при пережитии, даже переживая громадную трагедию, он не до конца пробивает, что происходит. Фильм был запрещен для показа в Великобритании длительное время. И поднимает он очень страшнейшие темы. В одной фразе все это сказать. Фильм о том, как любого человека можно подтолкнуть к чрезвычайно радикальным и крайним поступкам, но вопрос, какую цену ты готов за это заплатить. И именно тот самый математик, который абсолютный, грубо говоря, шмок, к концу фильма проявляется как человек безгранично жестокий, и может справиться с любым количеством, если ему наступят неправильно на любимую мозоль. А пытаются разгромить его дом, пытаются добраться до его жены, именно потому, что совершенно по ошибке он пытается защитить этого местного деревенского маньяка, который перед этим совершенно, так сказать, безобидно задушил девушку. Именно ее ищут эти гопники, которые устраивают настоящую осаду на дом математика. А математик просто как в фильме «Один дома», один за другим разбирается с этими козлами совершенно страшнейшими способами, то он не готов к тому, чтобы ворвались в его дом, символ его мужественности и вообще личности, наверное, которая просыпается буквально на недолго, именно на вот эту страшную ночь, в течение которой происходит вся эта страшная развязка. В фильме очень много тяжелых тем, Один из моментов, за которые Сэма Пекинпу порицали, это сцена изнасилований одним из местных гопников, который когда-то в давние времена являлся другом его жены. И фильм потрясает до глубины души. Именно этот фильм я посмотрел первым, и где-то там я уже начал понимать, на что способен Сэм Пекинпа. Этот человек с самого начала фильма выводит твои чувства просто на край пропасти, и где-то там тебя постоянно своими ветрами, своими эмоциями, которые пронизывают фильм, качает. И вот так ты смотришь фильм на краю пропасти, и в конце 2 часов ты просто опустошен. Так можно было быть опустошенным на греческих трагедиях, именно тогда в Древней Греции, когда люди выходили абсолютно пустыми, готовыми для новой точки отсчета, для новой точки сборки. В этом фильме Сэма Пекинпы я в первый раз обратил внимание на использование толпы детей. Насколько это серьезный психологический момент, и как он удачно им манипулирует. Хотел бы обратить ваше внимание на сцену, когда Дастин Хоффман со своей женой приходит на детский праздник, где священник показывает какие-то различные фокусы, а дети вокруг создают атмосферу полного бреда, абсурда, и именно они вызывают те самые глюки у жены его, связанные с прежде случившимся изнасилованием. А математик продолжает ничего не пробивать, он даже так до конца фильма и не понимает, что его жена была изнасилована, что защищает он абсолютно ненужного ему в его жизни этого деревенского маньяка. В этом отношении Дастин Хоффман блестяще сыграл человека, можно сказать, не от мира сего. Просто математический ум, задавленный в мир персонажей, которые очень удачно когда-то в веке 17-м были изображены Питером Брейгелем-старшим. Когда я смотрел этот фильм, я видел эти картины. Хотя на самом деле были описаны голландцы, а действие происходит, напоминаю, в Англии. Один против семерых, защита дома и жены до самого конца. Об этом «Соломенные псы», 1971 год. Второй фильм, о котором я хотел бы поговорить, это «Железный крест», и вышел он в год моего рождения, в 1977. В главных ролях сержант Штайнер Джеймс Кобурн и капитан Странски Максимилиан Шелл. Кстати, по совместительству муж замечательной нашей российской актрисы Натальи Андрейченко. Фильм описывает уже войну не одиночки, а войну скорее одиночек, войну отряда и персонально сержанта Штайнера против бессмысленности, дебилизма. Действие происходит во Вторую мировую войну на Крымском фронте. Описывается отряд немецких солдат во главе с этим сержантом, которые борются уже и воюют не сколько за Германию, не сколько за нацистские идеалы, а борются просто, чтобы выжить. При этом ничто человеческое им не чуждо, а наоборот. Именно то самое человеческое в них накалено до предела. Хорошие военные, они были научены убивать и защищать себя, и тем не менее, они уже давно наплевали на эту войну и просто пытаются выжить. В определенном этапе в фильме появляется капитан Странски, который прусский аристократ, офицер до мозга костей, голубая кровь, белая кость. И он появляется на этом фронте только за одним – получить железный крест. Дело в том, что в одной из самых сильнейших диалогов между военными, которые я видел вообще в фильмах, сержант спрашивает офицера: «Зачем тебе нужен железный крест?» Офицер отвечает: «Вся моя семья были офицерами, я аристократ, рыцари, все дела, и это будет просто позор всей семье, если я вернусь без железного креста домой». Сержант кидает крест ему на стол, и, соответственно, после этого ни о какой дружбе, ни о каком сотрудничестве речи быть не может. Офицер при первой же возможности предает этого сержанта, оставляет его бороться с наступающими превосходящими силами противника, а вместе со оставшимся отрядом просто отходит в тыл. И половина фильма посвящена тому, как отряд Штайнера прорывается обратно к своим через превосходящие силы русских, через заставы. Фильм, можно сказать, по красоте своей и опять-таки по той высокой поэзии жестокости немного превосходит, по моему мнению, «Соломенных псов», именно потому что об войне фильм. И именно там Сэм Пекинпа проявляет всю свою педантичность и всю свою чувствительность по отношению темы войны. Надо заметить, что вся техника, представленная в фильме, как русская, также и немецкая, это оригинальные танки, оригинальные орудия, я уже не говорю о личном оружии, и о форме, конечно же. Первый раз, запомню, это 77-й год, я вижу в этой кинопродукции русских людей, которые говорят по-русски, а не с тем дебильным американским или немецким акцентом, который характеризует современную голливудскую продукцию. Несколько совершенно сильнейших тем, связанных именно с русскими женщинами, на которых напарываются, переходя очередную переправу, немецкие солдаты. Несколько тяжелых их тем, да и понятно, что же фильм о войне. Поэтому и Сэм Пекинпа в этом фильме просто закрывает тему бойца, который просто хочет домой, который хочет выжить. Что его ждет в этом доме? Куда он возвращается? Эти вопросы перед ним ставят женщины, и те русские, и медсестра, которую он встречает после ранения, после страшнейшего боя. А бои в этом фильме сняты именно в той манере, которая сейчас настолько популярна и опять-таки забыта, кем она открыта. Все эти замедления кадров, когда обойма может падать 2 секунды в кадре, страшнейшие взрывы, падение тела, раскромсанные кишки. Нет, это не фильм ужасов и не зловещие мертвецы. Это именно война, как она есть, киноискусстве. То есть доведена до какого-то ультимативного ужаса. И именно он опустошает в этом фильме. Помимо всего прочего, опустошает тебя и та человечность, которая присутствует в этом фильме, несмотря на весь ужас и безумие. Этот фильм о солдатах, бессмысленности войны, и, возможно, назвать его антивоенным было бы слишком пошло, но он без сомнения стоит, наверное, первым в ряду таких шедевров «Апокалипсис сейчас», «Взвод», «Охотник на оленей». Но надо помнить, что именно этот человек, несмотря на все, тоже бы являлся участником войны и показал войну без прикрас. Не ощущение войны, как это сделал Коппола, и не отдельные куски из боевых действий, как это сделал Чимина по сценарию Оливера Стоуна в своем «Охотнике на оленей». Хотел бы отдельно отметить замечательную музыку Эрнста Голда к этому фильму. Это замечательная звуковая дорожка. Особое внимание обратил детскую песенку, с которой начинается фильм. А также с первых же секунд начала фильма уже сами титры уже создают тот контраст с сюжетом и с конвоем фильма, показывая куски из немецких кинохроник времен Второй мировой войны. Я впервые такую тематику увидел в титрах замечательному русскому сериалу «Штрафбат». То же самое использование кинохроники. В конце хочу заметить, что фильм производства Англии и Германии, то есть это одна из тех работ Сэма Пекинпы за границей Америки. Фильм отснят в Югославии на деньги одного западногерманского порно-продюсера. На самом деле, даже этих замечательных денег не хватило. В общем-то, наверное, хотел отснять какой-то очередной феерический беспредел. Но, как я уже заметил, денег не было, и поэтому кровавый Сэм дает полную свободу импровизации главному актеру этого фильма Джеймсу Кобурну, благодаря которому мы получили тот финал, замечательные слова. Если ты мне покажешь, как воюет стоящий прусский офицер, я покажу тебе поле, где растут железные кресты. Замечательный финал, построенный на импровизации великого актера. Это все байки на сегодня про страшного, великого и ужасного кровавого Сэма. Ждите вторую, третью, четвертую часть, сколько получится. Всего вам самого доброго. Не напрягайтесь и не грузитесь. Хорошее кино в конечном итоге доводит нас до самих себя. Всего доброго. Счастливо.